барьеров. У микрофона Игорь Померанцев. Эту музыку я записал в музыкальном детском доме в Нижнем Новгороде. В сегодняшнем выпуске «Поверх барьеров» я познакомлю вас с обитателями этого детского дома, детьми и педагогами.
Мечта? Вообще, даже я ни о чем не мечтаю почти. Вот я мечтаю вернуться обратно домой. Второй год живу. Но я все-таки как-то держалась. Не очень было трудно. Вот мне Надежда Юрьевна говорила, то, что вот я здесь где-то год, так два проживу, и я уеду домой. Я хотела, чтобы побыстрее пролетели эти годы. Давно уже с мамой не виделась, так прям скучно без нее. Вспоминаешь, там хочется тоже домой. Вот иногда мама присылает там какую-нибудь вещь грустную, вот иногда приходится плакать.
Сейчас социальная структура в обществе усложняется. И дети идут там от наркоманов, от проституток. Как-то не страшно звучит, но это так.
У Олега Грачева у него нет мамы и отца. Ну, у него брат есть. Он к брату ездит.
Ну, начнем с другой темы. В передаче из цикла «Документальное кино» мы представляем режиссера Евгения Цымбала. Он создатель не только документальных, но и художественных картин. С ним встретилась Тамара Леленкова.
Мой сегодняшний собеседник Евгений Цымбал – документалист вынужденный. Его главные победы относятся к игровому кино, самостоятельно снимать которое у него не было возможности вот уже 16 лет. Правда, оба его игровых фильма сняты почти с документальной достоверностью. Они стилизованы настолько точно, что вмонтированные в них куски хроники становятся естественным продолжением современного кадра, а в основу сценариев положены реальные истории. Что неудивительно, Евгений Цымбал по образованию историк.
Я окончил университет в Ростове-на-Дону, исторический факультет, хотя занимался больше социологией. Ну, а потом у меня были различные проблемы на местном уровне с так называемыми органами, и я должен был искать какую-то другую работу. Ну, а в Москве у меня были родственники. Я решил пойти на Мосфильм просто ради того, чтобы посмотреть, как это делают. И мне там так понравилось, и там было так интересно. А самое главное было в другом, в том, что в кино интенсивность протекания жизни настолько больше обыденной жизни, что когда ты из этого мира возвращаешься в мир реальный, то обыденная жизнь тебе кажется какой-то скучной, пресной, вялой. Ну и так случилось, что первый фильм, который я снял, это был «Защитник Седов», который имел очень большой международный резонанс. Он получил 8 призов на международных фестивалях.
Милости прошу в кабинет.
Им целую неделю вообще не предъявляли никакого обвинения. А потом сразу заговор с целью вредительства. Но это недоразумение. Они все агрономы, работники райзо.
Это какой-то сплошной кошмар. Мы когда услышали высшие меры, ушам своим не поверили. За что? Это же сплошное сумасшествие. Конечно, бывает в отдельных случаях. Вокруг столько врагов. Да что я, Непманша какая-нибудь, чтобы примазываться к советской власти? Конечно, кошмар происходит. Виталька, он же кристальный партиец, а не...
Я хорошо вас понимаю, но сейчас я крайне загружен.
Неужели вы откажете? Тогда вы не советский человек. Вы трус!
Сценарий Марии Зверевой, известного нашего кинодраматурга. И он написан по рассказу ее отца Ильи Зверева. А этот рассказ был напечатан только один раз в октябре 64 года.
Стой! Направо! К решетке не подходить!
Я ваш защитник. Я не следователь. Я адвокат. Защитник, вы меня понимаете?
Мы же во всем признались, что вредили. И я не виновен.
Я понимаю.
Что же это делается, гражданин защитник? Свои своих, да? Мы ж советские люди! Советские! Советские! Советские!
Гражданин
советские! Советские! Советские!
У меня 4 мальчиков. Еще будет. Как же я мог? Я не мог. Все эти обвинения – абсолютная чепуха. Ложь. Взять хотя бы деньги, которые я дал Ваньке, Серегину. Я ему действительно дал деньги. Но не для разрушения трактора. Я дал на Валеньке для Маши.
А он потом на суде говорит, а Смоловский дал мне денег, чтобы я снял магнита, а потом обещал переправить меня за рубеж, в Польшу. Почему в Польшу? Потому что фамилия моя кончается на «ский». И все поверили этому. Я подписал все. Я не выдержал, я не мог выдержать, вы понимаете?
Гражданин адвокат, вы знаете, здесь явно заговор. Нас, образованных специалистов, специально отлучают от колхозов, чтобы развалить колхозы. Здесь бухаринско-троцкийский заговор. Я уже три письма написал в НКВД. Неужели там последующие Яготы?
Когда вы это снимали, у вас было ощущение, что, ну, примерно так все и происходило?
Во-первых, ощущение это у меня было задолго до того, как я снимал это кино. И именно исходя из этого ощущения я хотел сделать эту картину. Это была абсолютно реальная история. Мало того, в начале 90-х годов, когда у нас довольно часто были выборы, этот фильм обычно показывали накануне выборов. И однажды у меня дома раздался звонок, звонила женщина из Костромы, которая говорила, что она посмотрела мой фильм, совершенно потрясена, и в этом фильме фотография детей в вагоне, и один из этих детей — это ее отец. А на самом деле эта история произошла действительно в 1937 году, и это был очень известный адвокат в свое время, и мне дала его вдова вот эти фотографии, то есть это все были подлинные вещи.
И следующий фильм тоже, в общем-то, исторический.
Абсолютно. После этого я сделал следующую картину «Повесть непогашенной луны» по Борису Пельняку, писателю, расстрелянному в 1938 году. Был такой у нас журнал «Красная новь». Это первый советский толстый литературный журнал. И был такой человек Алексей Константинович Воронский. И вот Воронский дружил с Фрунзе. Он знал очень хорошо обстоятельства гибели Фрунзе. И он рассказал об этом Пельняку. И Пельняк написал «Повесть непогашенной луны», которая была опубликована в «Новом мире». И тогда журналы доставлялись подписчикам по мере выхода из печати. И довольно скоро последовал донос. Тираж весь был арестован. И чекисты по списку подписчиков ходили по квартирам, изымали эту повесть из журналов, изымали оглавление и вставляли туда то, что было напечатано взамен нее, и новое оглавление. Что любопытно, тем людям, которые этот журнал уже поступил, с них брали подписку о том, что они не будут рассказывать не только содержание этой повести, но и о самом факте ее существования. И в 30-е годы довольно много людей поплатились, если у них каким-то образом обнаруживали эту повесть, то некоторые получали 10 и больше лет, а были случаи, когда и расстреливали.
Оба эти фильма, они практически исторические. Ваш интерес все-таки остался в истории.
Для меня самое интересное – это человеческая психология в условиях тяжелых и глобальных социальных потрясений.
Куда ты лезешь? Знаешь, как это называется? Назло маме нос обморожу.
4 расстрела, Костя.
Ерунда, капля в море, а главное, бесполезно. Все равно уже поздно. Ты что думаешь? Пока ты доедешь, они уже их там. Это спецколлегия. Пойми, это спецколлегия, они ж чикаться не будут.
Что делать, Костя? Иначе ведь тоже нельзя. Противно иначе.
Я эти фильмы снимал в коммунистическое время, а не после того, когда стало все это можно. У меня были проблемы, когда я показывал «Повесть непогашенной луны» в Академии общественных наук при ЦК КПСС, причем не я ее показывал, а я узнал, что ее там показывают, и я пошел туда. После просмотра ко мне подошел человек и сказал, что когда они начнут наводить порядок, он позаботится о том, чтобы я висел на первом фонаре. А через 10 дней случились события в Вильнюсе, так что этот человек знал, о чем он говорил.
Твоей кровожадной ненависти враги не брезгуют никакими, даже самыми гнусными средствами. Они вербуют в свои ряды всяких мерзавцев, провокаторов, вредителей, фашистских наймитов, выродков, потерявших человеческий облик. Так, например, недавно мы столкнулись с беспардонным нарушением законности в городе Энске. Там совершенно необоснованно были осуждены работники Райзо, которым менялись вину фантастические деяния типа покушения на доярок стахановых с помощью, вдумайтесь в эти слова, с помощью временно взбесившегося быка Хмурого.
Это не смешно, товарищи. Такое
беззаконие стало возможно в обстановке провокационно-вредительской деятельности троцкистско-бухаринских агентов, польских и японских шпионов. Все эти враги народа были разоблачены и расстреляны, как бешеные собаки. И получили они по заслугам, благодаря бдительности находящегося здесь, в зале, защитника Седова. Поаплодируем ему, товарищи!
В тех фильмах вы таки используете документальные кадры.
Хроника дает, во-первых, аромат времени, во-вторых, она дает подлинность. То есть те детали, которые сейчас воссоздать практически невозможно. И достаточно одной-двух ошибок, чтобы ты потерял доверие к этой картине.
Мы можем прямо сказать, что НКВД своей разобщительной работой раскрытие шпионской организации не только спас много жизней, которым угрожала опасность от врагов, шпионов, диверсантов, разведчиков, от крушений поездов, которые они организовывали, отравлений народных масс, столовых, водой там, и всеми другими адскими мерами борьбить народов. Заражение скота эпизодами, всякими болезнями, заражение людей извергами, диверсантами, больницах даже. Вот в этой борьбе, в разгроме этих гнезд троцкистско-бухаринских шпионов и диверсантов, армия советских разведчиков писала прекрасную, славную страницу в истории революции под руководством замечательного большевика, сталинского наркома Николая Чижова.
Говорит радио «Свобода» поверх барьеров. В этом выпуске мы представляем режиссера Евгения Цимбала.
После этого казалось мне, что все дороги должны передо мной открыться, потому что «Повесть непогашенной луны» тоже получила 2 приза на международных фестивалях и была показана на 27 фестивалях. Поскольку я до 40 лет был невыездным, я примерно 1.5 года вообще путешествовал по миру с фестиваля на фестиваль. С тех пор прошло 16 лет. За это время ни одного фильма я не смог сделать, несмотря на мои неоднократные попытки. Были, конечно, и личные обстоятельства. Дело в том, что осенью 92-го года у меня заболела мама. Она жила на Кубани, в городе Ейске. Я вернулся в Москву летом 94-го года. Это была другая историческая эпоха, другая страна, другая конъюнктура. Если, когда я уезжал, в стране делалось 300 фильмов в год, то в это время их делалось уже 50. И работы не стало, перебивался, писал статьи. А потом возникло вдруг неожиданное предложение сделать фильм в цикле Леонида Филатова, чтобы помнить о Александре Кайдановском. У меня не было работы в игровом кино, поэтому я вынужден был уйти в неигровое. Делать документальное кино не менее трудно. Каждый фильм — это как болезнь, которую ты переживаешь одновременно, когда ты это заканчиваешь. Ты как бы прикоснулся к Тютчеву, или ты как бы прикоснулся к Вертову. И эти великие люди в какой-то степени становятся частью тебя самого. У меня почти не было фильмов, которые не по моему внутреннему побуждению, а так вот. Допустим, «Зощенко и Олеша», я этот замысел примерно 18 лет пытался осуществить. А «Красный Сион» — это последняя моя картина. «Еврейская судьба в России» сама по себе. И когда ликвидировали в Казанском соборе музей религии и атеизма, то в подвале там было несколько сундуков со стеклянными негативами. И потом выяснилось, что один из этих сундуков — это был фотоархив журнала «Трибуна еврейской советской общественности», который существовал в 20-е годы. Это был журнал «Озета» и «Комзета». Были такие две организации — «Комитет по землеустройству евреев трудящихся» и «Общество землеустройства евреев трудящихся».
Жизнь переселенцев в Крыму начиналась со станции «Джанкой». Ее название стало названием песни, которая превратилась в своеобразный гимн евреев-колонистов.
А вам не хотелось включиться в жизнь с камерой вместе, войти прямо вот в современность?
Ну, вы знаете, мне кажется, это удел журналистики. потому что кино для меня, во всяком случае, это еще некое осмысление философское.
Вам удается оживлять и фотографии, и саму эпоху. То есть они из материала архивного, но они при этом смотрятся как живые.
Не знаю, не могу объяснить, но вот когда я смотрю хронику, а я ее очень много смотрю, то я чувствую, вот это мое, а это не мое. Мне это интересно, а это не интересно.
Но ведь есть и страшные кадры, что касается да. обыкновенного большевизма.
Но были еще более страшные. Я старался не избегать страшных кадров, но обходиться их минимум. Я когда делал этот фильм, довольно внимательно читал Ленина, собрание сочинений. И вот когда я начал читать Ленина, то у меня волосы просто дыбом стали, потому что этот так называемый самый человечный человек оказался просто-напросто кровожадным чудовищем. Когда я полтора года читал Ленина каждый день, я просто дико орал по ночам. Вот эта энергия разрушения и энергия ненависти, они брыжут буквально из каждой ленинской строки.
Повесить. Непременно повесить, дабы народ видел. Не меньше 100 заведомых кулаков. Назначить заложников. Отнять у них весь хлеб. Сделать так, чтобы на сотни верст кругом народ видел. Трепетал, знал, кричал. Телеграфируйте получение и исполнение. Ваш Ленин. Чем большее число представителей реакционной буржуазии и реакционного духовенства удастся нам расстрелять, тем лучше. Ленин. Расстреливать заговорщиков и колеблющихся, никого не спрашивая и не допуская идиотской волокиты. Ленин.
Это было очень тяжело. Я работал в Красногорском архиве, это было жуткое время. Тогда не топили батареи, там было жутко холодно, все сидели в пальто, изо рта пар был, вообще такая блокадная обстановка. Я собирал эту хронику.
Приятно и радостно знать, что кровь, обильно пролитая нашими людьми, не прошла даром, а дала свои результаты.
Мы, колхозники, приносим глубокую благодарность нашему Народному комиссариату внутренних дел и его лучшему руководителю, лучшему соратнику Иосифа Виссарионовича Сталина, Николаю Ивановичу Ежову, который сумел разоблачить всю подлую банду убийц из правотроцкистской бухаринской группы
и фашизма. Бухарин, Риков и их компания. Я думаю, товарищи, что выражу мнение всего пролетариата нашей страны, если скажу, что нужно этих гадов расстрелять.
Они пытались отнять у рабочего класса всего мира самые ценные, самые дорогие нашего любимого, родного товарища Сталина. Никакой пощады врагам. Расстрелять всех до одного, как бешеных собак.
Месть изменникам Родины!
...22 апреля – незабываемый день для строителей. В этот день канал посетили товарищи Сталин, Молотов, Ворошилов, Ежов. Для многих тысяч заключенных трасса канала стала трассой в новую жизнь.
Доброе утро, товарищи! Проделаем первое упражнение. Встаньте в основное положение пятки вместе на спицу в сторону. Попрямее встаньте. Подбородок повыше. Сделайте сначала выдох, а теперь глубокий вдох на 4. Раз, два, рот в ладони, 3, 4, дышите, 1, 2, 3, 4, поглубже вдох, продолжительный выдох, еще глубже, и выдох.
Жить стало лучше, товарищ. Жить стало веселее. Когда веселее живется, работа спорится.
Выпьем за здоровье Иосифа Виссарионовича Сталина!
За наших маршалов!
За наших бесстрашных летчиков! За нашу героическую Красную Армию, за рабочих и колхозников нашей страны, за нашу Родину!
Вы смотрели много хроники. Вы не чувствовали себя совсем погруженным в это?
Да, это было. И это есть всегда. Ты погружаешься в картину, и я скажу честно, ты больше живешь внутри нее, чем в реальном мире. Потому что то, что ты делаешь, для тебя более реально, чем то, что происходит вокруг тебя.
С режиссером Евгением Цимбалом разговаривала Тамара Леленкова. Мы продолжим после короткого объявления и сводки новостей.
«Грани времени» – публицистическая программа Владимира Карамурзы. В памяти Александра Литвиненко о короткой и трагической жизни бывшего сотрудника ФСБ и критика кремлевского режима говорим с Александром Подробинником и Акрамом Муртазаевым. Ждем ваших звонков с 23 часов по московскому времени. Слушайте «Радио Свобода».
В Москве 21 час 30 минут. Главные новости коротко.
«Радио Свобода. Новости».
Великобритания подняла перед Россией вопрос о смерти Александра Литвиненко, подчеркнув, что дело весьма серьезное. В теле Литвиненко в большом количестве обнаружен радиоактивный элемент полоний-210. Об этом объявили врачи лондонской больницы, где бывший подполковник ФСБ скончался в ночь на пятницу. В Хельсинки завершился саммит Евросоюз-Россия. Президент России Владимир Путин выразил сожаление по поводу того, что переговоры о новом базовом соглашении между Россией и ЕС так и не смогли начаться из-за возражений Польши. Глава Еврокомиссии лично попросил Путина снять эмбарго на поставки польского мяса. В Багдаде подверглись минометному обстрелу и были разрушены 4 суннитские мечети. В одном из районов Багдада идут ожесточенные схватки между вооруженными шиитами и суннитами. Верхняя палата парламента России одобрила поправки в избирательное законодательство, отменяющие порог явки на выборах всех уровней. Россия начала поставку Ирану ракетных систем ПВО. В Тегеран прибыла первая партия из 20 систем ТОР-М1. В Воронеже началось рассмотрение иска женщины, ВИЧ-инфицированной при переливании крови. Пострадавшая требует компенсации в размере 10 миллионов рублей. В Челябинске сорван телемост, который должны были провести представители Народно-демократического союза и его глава, экс-премьер России Михаил Касьянов. В Азербайджане прекращено вещание независимого телеканала АНС и радиостанции, входившей в его холдинг. На юге Афганистана во время спецоперации убиты 7 боевиков движения «Талибан». На волнах «Радио Свобода» вы слушали краткий выпуск новостей. Повторю главные новости к этому часу. Великобритания подняла перед Россией вопрос о смерти Александра Литвиненко, подчеркнув, что дело весьма серьезное. В теле Литвиненко в большом количестве обнаружен радиоактивный элемент полоний-210.
Говорит Радио Свобода поверх барьеров. У микрофона Игорь Померанцев. Записи, которые вы сейчас услышите, я сделал в музыкальном детском доме в Нижнем Новгороде. Этот детский дом из лучших в городе. Живут и учатся в нем так называемые социальные сироты. Дети, чьи родители по тем или иным причинам лишены родительских прав. Мои собеседники – завуч Елена Анатольевна, педагог-психолог Вера Григорьевна, учащиеся Женя, Юля и Ренат. Ренат, какую музыку ты любишь больше всего?
Не знаю. Классическую, наверное. Брамс, Шуберт, Бакерини.
Ты сейчас играл Бакерини?
Да.
А ты любишь вот современные поп-группы?
Ну, так, иногда слушаю. Мне больше всего нравится Агат Кристи.
Ты живешь в общежитии?
В детском доме, дом ХВ.
Сколько там мальчиков у вас?
В комнате 4 мальчика.
А сколько им лет?
Им по 12 тоже, как и мне.
А у тебя есть любимые предметы и нелюбимые?
Есть любимые. Ну, математика, ИЗО, физра, музыка. А нелюбимый русский.
Почему ты не любишь русский? Ошибок много делаешь?
Угу.
Грамматических, синтаксических?
Да.
А сколько ошибок у тебя в диктанте?
По 10 ошибок, наверное.
Ты всегда двойка?
Ну, нет, тройки, иногда четверки.
Ренат, а как ты проводишь субботу и воскресенье, вот когда нет занятий?
Гуляю, играю, телевизор смотрю, в денди играю. Это игра такая, как приставка.
Азартная игра?
Нет, детская игра.
Ты остаешься здесь на каникулы в школе?
Ну, на дачу мы уезжаем.
А кто у тебя на даче?
Не, мы всем детским домом на дачу уезжаем.
У тебя нет никаких близких, родных?
Есть. Мама, тетя, сестра.
Почему ты в детском доме живешь?
Не знаю. Не знаю.
Ты часто видишься с мамой?
Иногда.
А ты любишь встречаться с мамой?
Люблю.
Где вы встречаетесь?
Дома.
Мама живет в Нижнем Новгороде?
В Нижнем Новгороде.
Ты бываешь у нее по субботам и воскресеньям или реже?
Ну, нет, иногда. Ну, иногда по субботам, по воскресеньям.
У тебя есть братья, сестры?
Сестра. Ей 18 лет, она учится в педагогическом колледже.
Есть такие дети, у которых нет родителей вовсе?
У Олега Грачева у нее нет мамы и отца. Ну, у нее брат есть. Он к брату ездит. И к бабушке.
Случается так, что кого-то из учеников вашего детдома удочеряют или усыновляют?
Бывает. У нас, ну, двоих усыновили.
Кто-то из них потом вернулся?
Нет, так заезжали в гости.
Это радость для ребенка, для ученика вашей школы быть усыновленным или удочеренным?
Я не знаю. Ну, не спрашивал, конечно.
А тебе бывает одиноко?
Не знаю, иногда, когда, например, двойки в школе получаю.
У тебя здесь много друзей?
У меня много.
Скажи мне, а вот какая самая большая радость у тебя в школе?
Когда я контрольный пятерки пишу, экзамен сдаю на пятерке.
Ну, какой-то примерный ученик.
Ну, когда, например, там гуляю куда-нибудь и ходим, в футбол играть там с друзьями. Ну, весело.
Когда ты вырастешь, у тебя будет семья?
Будет.
Большая?
Большая.
А сколько ты детей хочешь?
Двоих.
А как ты будешь их воспитывать?
Как хорошо. Как отец. Буду физи гулять, водить, воспитать их.
Будешь играть с ними в футбол?
Да.
А поддаваться будешь?
Конечно, буду.
Ты бы хотел дружить с девочкой?
С девочкой хотел бы. Но я дружу с девочкой уже.
Как ее зовут?
Лен Курочкин.
Она в каком классе?
В 7-м.
Как вы дружите?
Как друзья. Бегаем друг от друга, там в прятки играем, ну, в карты.
Дурака?
Да.
Ты любишь путешествовать?
Люблю.
А в какой город или в какую страну ты бы хотел поехать?
Я? Не знаю. В Америку, наверное. Там красиво, или в Москву. У меня тоже сестра в Германии ездила. Он мне рассказал, как там красиво. Ну, у нас в детский дом с хором ездили в Германию, в Ярославль. Он мне рассказал, как там красиво.
А какой у тебя был самый счастливый день в жизни?
Наверное, когда день рождения.
Когда у тебя день рождения?
23 августа.
А, ну так это лето. Ты проводишь обычно с мамой?
Не, мы на лето уезжаем, на дачу. Ну, иногда в лагеря, там в Александровку уезжали.
А как вы справляете вот твой день рождения на даче?
Веселимся там, день именинника, там, паемся, ну, веселимся.
Тебе дарят подарки?
Да, сувениры всякие.
Какой для тебя самый дорогой подарок?
Самый дорогой? Велосипед, наверное. Ну, школьник хотя бы.
Дорого стоит?
Нет. Не знаю. Не сестра купит, наверное.
Ты бы хотел жить постоянно с мамой?
Хотел бы.
Почему не получается?
Не знаю.
А ты не спрашивал маму?
Нет. Ну, я не знаю, что так не удавалось спрашивать. Не знаю. Ну, правда, в голову так не приходил.
А сестра тебе говорила что-нибудь об этом?
Нет.
Сестра выросла в детском доме или при маме?
В детском доме.
Вот ты говоришь, что ты хочешь, чтобы у тебя было двое детей. Они будут жить с тобой?
Конечно.
А тебе нравится в детском доме?
Очень нравится. Ну, тут хорошо.
Вы часто выступаете?
Не так. Ну, да, почти часто.
Тебе аплодируют?
Да. Я не один выступаю, а с ансамблем.
Когда я хотела сюда прийти, конечно, я даже не знала, что придется столкнуться вот с такими трудностями психологического склада, потому что не имела никогда опыта общения с подобными детьми.
Здесь, мне кажется, у каждого ребенка своя маленькая или большая драма, своя травма. Учитель привыкает к тому, что вот рядом с ним дети, которые остро переживают собственную жизнь.
Наверное, все-таки привыкают где-то, вот стирается острота, так сказать, ощущений. Воспринимаешь это даже где-то как данность. И вот когда более что-то гармоничное и хорошее, уже воспринимаешь как исключение. Какая-то трансформация и внутри человека, который здесь работает, происходит.
Бывают в школе очень одаренные музыкально дети?
В данном детском доме таких было много в свое время. Это было послевоенное поколение, когда дети шли от, так сказать, нормальных родителей, которые погибли во время Великой Отечественной войны. То есть там генофонд был совершенно нормальный. Сейчас ситуация изменилась. И дети идут от наркоманов, от проституток. И у них, конечно, с одаренностью дело обстоит сложнее. Хотя вот статус дома, он, так сказать, нас заставляет ориентировать их на что-то высокое.
Говорит Радио Свобода. Поверх барьеров. Мы с вами находимся в музыкальном детском доме в Нижнем Новгороде.
Меня зовут Рыжова Юля. Мне 11 лет. Я учусь в 5 классе. Я буду играть на виолончели «Соцвету», композитор Раков.
Юля, а какую музыку ты любишь?
Мне всякая музыка нравится. Ну, классическую я не очень люблю.
А что, приходится играть?
Приходится играть музыку разных композиторов.
У тебя есть какие-нибудь близкие, родные?
Есть у меня здесь брат маленький в 1 классе. И мама есть.
Ты часто видишь маму?
Я ее не вижу. Я с ней, ну, переписываюсь, письма ей пишу там. И она мне звонит.
А где мама живет?
На автозаводе.
В Нижнем Новгороде?
Да.
Почему вы редко видитесь?
Ну, не знаю, она вот не знает. Ну, она знает наш адрес, но не знает, как сюда вот доехать. Там.
А почему вы вместе не живете?
Она у меня родительских прав лишена. Ну, вообще она мне ничего об этом не говорила. Ну, я лично не задумывалась об этом.
А мне кажется, что если бы со мной такое было, я бы каждый день об этом думал. Скажи мне, Юлечка, а мама имеет право с тобой встречаться?
Она со мной пока что не встречается.
У тебя есть какая-нибудь мечта или, может быть, мечты?
Наверное, нет. Но я вообще не очень так. Нет, вроде.
Тебе не одиноко здесь?
Нет. Тут много друзей, веселиться. Тут с ними можно поиграть. Мне не скучно здесь.
Ну, а если бы у тебя был выбор, детдом или жить с мамой, где бы ты предпочла жить?
Конечно, лучше с мамой. Все-таки близко как-то.
А случается так, чтобы кого-нибудь из вашего детдома усыновили или удочерили?
Ну, вот со мной девочка живет, ее тоже зовут Юля. Вот ее хотела тетенька одна удочерить. Ну, вот она не захотела. Юля не захотела. Она не захотела, потому что у нее есть отец и мать вот где-то у нее. Ну, есть, но она не знает, где она. Они с ней не связываются, там не встречаются. Братья у нее есть, сестра, младшая и старшая.
А вот дети вот из вашего детдома, если их усыновляют или удочеряют, они радуются?
Ну, вот у кого нет родителей, кто совсем один, то они, конечно, рады иметь близкого человека. А у кого есть там родители, они просто не хотят отдаляться, так привыкли.
А как тебе кажется, это не страшно уходить в дом, в семью чужого человека?
Ну, я лично так не представляла это самое. Я думаю, не очень.
Все-таки незнакомый, чужой, взрослый человек.
Ну да, как-то, да, страшновато.
Скажи мне, а вот когда ты вырастешь, у тебя будет своя семья?
Я думаю, будет.
Сколько ты хочешь детей?
Ну, мне достаточно, наверное, двух.
А как ты их будешь воспитывать?
Хорошо.
Какие у тебя любимые игры?
Я люблю подвижные игры. Там гонялки разные, маялки, все такое, прятки.
Ты хотела бы дружить с кем-нибудь мальчиком?
Ну, здесь я дружу с мальчиками.
С разными мальчиками, а с одним мальчиком?
Ну, да.
Что, пока не получается?
Нет. Ну, я не знаю. Может, никому-то не хочется.
Что мама тебе пишет в письмах?
Что скучает, хочет обратно с нами жить. Ну, все такое вот.
И что ты пишешь?
Пишу, чем мы тут занимаемся.
Ты хорошо учишься?
Да.
Какой у тебя любимый предмет?
На трудах мы шьем, сейчас мы шьем фартук. Но русский язык я тоже люблю из письменных предметов. Ну, у меня мало ошибок. Я потому что... Вот я маленькой была, меня мама учила писать, она меня подготавливала к школе. Вот, я так хорошо теперь учусь.
Когда ты пишешь маме письма, ты пишешь, что ты ее любишь?
Да.
Всегда?
Ну, не так уж часто.
Ты любишь путешествовать?
Мне путешествовать нравится.
Куда бы ты хотела поехать?
Я бы хотела поехать туда, где много зверей. Я люблю очень зверей. Мне все звери нравятся. Люблю вот таких вот баргушек каких-нибудь, обезьянок там, собаки, кошки мне тоже нравятся.
Получается, ты бы поехала в тот город, где есть зоопарк?
Да.
Какие подарки ты любишь больше всего?
Ну, вообще, я люблю игрушки мягкие.
У вас в школе, наверное, 100 детей. Получается, что у вас чуть ли не каждый третий день именинника?
Ну да, почти что каждый месяц.
Тебя никто не обижает здесь?
Нет, я здесь совсем не дружу. Когда ссоримся, там все равно мы не деремся.
Ты любишь выступать?
Ну, вообще я люблю, но как-то я волнуюсь, когда выхожу на сцену.
У тебя есть какая-нибудь мечта?
Мечта? Ну, вообще у меня как... Даже я ни о чем не мечтаю почти что. Ну, я хочу вообще, вот я мечтаю вернуться обратно домой.
Сколько было тебе лет, когда тебя забрали в детдом?
9 лет.
Значит, ты уже 2 года здесь?
2-й год живу.
А вначале было трудно?
Ну, не так уж. Но я все-таки как-то держалась. Не очень было трудно.
И сколько тебе еще предстоит продержаться?
Вот мне Надежда Юрьевна говорила, то, что вот я здесь где-то 1-2 года проживу, и я уеду домой. Я бы хотела, чтобы побыстрее пролетели эти годы.
Ну вот ты говоришь, что тебе здесь хорошо, а все равно домой хочется. Почему?
Потому что вот давно уже с мамой не виделась, так прям скучно без нее. Вспоминаешь там. Но все равно как-то хочется тоже домой.
Ты иногда плачешь?
Да, бывает.
В какие дни?
Ну, если там... Вот иногда мама присылает там какую-нибудь вещь грустную. Вот иногда приходится плакать. Ну, это вообще бывает и в выходные, как пришлет.
Получается, что мамино письмо и радость, и беда. А ты маме пишешь, что ты плачешь?
Как-то стараюсь ее не огорчать.
Конечно же, существует проблема, которая связана с домом. Дети иногда получают какое-то общение с домом, или кто-то позвонил, или там иногда приходят родители. Или, предположим, наоборот, пришли родители, и там бабушка к мальчику, с кем он дружит, а к нему не ходит никто. И возникает замкнутость, или наоборот, это бывает плач, или это бывает истерики.
Дети сами обращаются к вам за помощью, или вы должны почувствовать, что кому-то нужна помощь психолога?
Бывает, я просто чувствую и вижу. Плюс у нас очень хороший контакт с воспитателями, или воспитатель чувствует, что что-то происходит с ребенком, или он замыкается, или хуже становится с учебой, или какие-то бывают конфликтные ситуации с детьми, вдруг ухудшения какие-то, и мы начинаем искать причину, что же случилось, что произошло. Иногда это бывает обращение детей. Но чем меньше ребенок, тем меньше он чувствует, что происходит, меньше он понимает, что с ним происходит, поэтому иногда просто приходится выяснять причину, или, ну, своими методами мы начинаем работать с ребенком.
Говорит Радио Свобода. В этом выпуске «Поверх барьеров» участвуют преподаватели и дети музыкального детдома в Нижнем Новгороде.
Евгений Маслов, 11 лет. Хороводные. Русская народная песня.
Женя, какую музыку ты любишь?
Я? Советскую. Ну, русскую.
Кто твои любимые композиторы?
Мой любимый композитор? Бах. Ну, я люблю советскую поп-музыку. Иванушки Интернешнл, что еще можно? Ну, она нормально.
А что ты делаешь по субботам и воскресеньям?
Езжу домой, в Дзержинск.
Это под Нижним Новгородом. У тебя там есть близкие?
Мама, ну, папа.
А почему ты живешь не с мамой, не с папой?
Ну, тут учиться и общежитие. Потому что тут можно получить хорошее образование.
А в Дзержинске нет музыкальной школы?
Там есть. Но тут после этого можно поступить в училище или в институт.
Все-таки, по-моему, трудно жить без мамы и папы.
Нет, не трудно.
Ну, ты любишь маму и папу?
Да.
Вы часто видитесь?
Каждые выходные.
Они к тебе приезжают или ты к ним?
Я к ним. За мной сестра приезжает, старшая.
А сестра живет с мамой и папой?
Да.
А сколько ей лет?
Ей 17, скоро будет 18.
Она тоже училась в детском доме?
Она нет.
А кто решил, что вот тебе лучше будет в детском доме?
Не, ну тут мне предложили, и они сначала не хотели, потом согласились.
Почему тебе предложили?
Не знаю я. Ну, я раньше училась в музыкальной школе, потом бросил. Потом позвонили в это что-то там. Ой, в это. Сначала мне предложили военкомат. Не, не военкомат. Я не помню. Военкомат вроде. И потом решили сюда отправить.
Тебе бывает здесь одиноко?
Нет, нет.
В какие игры ты здесь играешь?
В приставку, в компьютерные, во всякие. В Mortal Kombat. Да, во все.
Какие у тебя маленькие радости бывают в твоей жизни, школьные или большие радости? Ну, когда у тебя хорошее настроение?
Хорошее настроение? Всегда. Ну, бывает, иногда плохое.
А времена года у тебя есть любимые?
Зима. Потому что у меня день рождения, ну и много всяких праздников.
Мама и папа дарят подарки?
Да.
Какие?
Костюм вот этот подарили. Приставку. Ну, штаны от другого костюма.
А вот когда ты вырастешь, у тебя будет своя семья?
Будет.
И сколько детей ты хочешь?
Двое.
Мальчика и девочку?
Да.
Ты будешь играть с ними в разные игры?
Нет. Может, и буду. Я уж в какую-нибудь его секцию запишу. Спортивную.
Женя, а ты хотел бы дружить с какой-нибудь девочкой?
Я нет.
Почему?
Не знаю. Не знаю я.
Я вот тут с Ренатом говорил, с Сергеевым. Он говорит, что не просто хотел бы, он просто уже дружит с какой-то девочкой.
Ну, я дружу. Да с многими.
Ты любишь путешествовать?
Путешествовать, да.
Куда ты мечтаешь поехать? В какой город или в какую страну?
В Египет. Древнейшая страна мира.
А что ты знаешь об Америке?
Большая страна. Ну, я об ней тоже много знаю, но не знаю, как сказать.
Хоть название городов.
Ну, Сан-Франциско. Лондон. Англия. Нью-Йорк. Там много городов.
Ну и как ты думаешь, как там люди живут?
Хорошо.
Слушай, а так много фильмов показывают про преступников в Америке.
Так это только фильмы.
Кем ты хочешь быть, когда вырастешь?
Этим. Программистом. Чтобы быть поближе с компьютером. Закончу музыкальную школу, пойду в музыкальное училище. Потом в институт пойду. На программиста.
Детям, которые живут и учатся в этом детском доме, прежде всего не хватает любви. А что может психолог предложить взамен любви?
Кардинально, конечно, я решить эту проблему не могу. Эта проблема слишком серьезная, и по большому счету, конечно, скопление детей в одном учреждении – это не очень гуманно. Детей с одинаковыми проблемами как бы они усугубляются вместе. Детский дом, вот его структура сама по себе, она не дает, конечно, возможности реализовать все вот эти важные жизненные потребности ребенка. Как бы мы ни старались, мы эту проблему все равно решить не сможем.
Может как-то педагог-психолог повлиять на чувственное или даже эротическое воспитание детей в детдоме?
Довольно сложно, конечно. Все-таки этот момент семейного воспитания.
Вера Георгиевна, так уж получилось, что вы работаете, постоянно работаете в зоне такой повышенной эмоциональной и психологической радиации. Это как-то сказывается на вашей жизни?
Безусловно. Эмоциональная включенность очень велика. Воспитатели не могут от этого отказаться, выходя, предположим, за стены детского дома. Ты уходишь из детского дома, и на тебя смотрят глаза. Да? Ты понимаешь, что тут продолжается жизнь.
Вы слушали записи, которые я сделал в музыкальном детском доме в Нижнем Новгороде. Говорит Радио Свобода «Поверх барьеров». Традиционная рубрика «Мои любимые пластинки». Рассказывает арабист, журналист-международник Сергей Данилочкин.
Это было, когда я изучал арабский язык. К нам в аудиторию, в институт пришел преподаватель, который принес маленький магнитофончик. В нем была кассетка, и он сказал, сейчас мы займемся изучением арабского языка не по учебникам. Это было довольно интересно, потому что он принес запись, сделанную на кассете, да еще с радио, песни, которую исполняла знаменитая ливанская певица Фейрус. Любой араб знает, кто такая Фейрус. Безумно популярная певица. Она превратила музыку в своего рода поп. Включила на этот магнитофон и говорит, вот теперь послушайте, а потом расшифруйте. Это, наверное, для переводчика высший класс расшифровать песню. То есть какие-то гласные растягиваются, какие-то согласные проглатываются. Еще, конечно, музыка звучит, и все это очень мешает. Мы занимались, честно, целых полтора часа расшифрованием песни, расшифровали только первый куплет. Расшифровали, естественно, неправильно. Это была песня на стихи знаменитого арабского поэта Халиля Джибрана. Я сейчас вот с ужасом думаю о том, как нам вообще удалось что-либо расшифровать. صوت النهور ينده الغياب وعيون عشبابيك تشرح حاب عم بتقول نحن صعب. Очень популярен музыкальный инструмент под названием уд. Это гитара или лютня, что-то такое в этом роде. Из этого инструмента пронзительные звуки можно извлекать. Очень интересно. Исполнители на уде среди арабов очень ценятся. Как, скажем, ну вот в кругу шестидесятников человек сказал, я играю на гитаре, сразу же бы образовался кружок, люди бы сказали, вот давайте послушаем. Тут, если человек скажет, что вот я умею, то обязательно соберутся. Не обязательно даже, чтобы человек пел. Хотя, конечно, вот эти песни в сопровождении этого инструмента, когда человек играет и поет, это считается тоже высшим пилотажем в арабской музыке. Собираются гигантские аудитории. Вот, например, я припоминаю, в прошлом году в Каире существует такой каирский музыкальный фестиваль, куда съезжаются музыканты со всех стран. Приехал маленький мальчик из Ирака. Ему лет 12. И он играет на уде. Научился играть всего за несколько месяцев. Но, говорят, уже достиг просто высот технических в исполнении этих песен. И в сочетании с его детским голосом, это, конечно, производит эффект громадный. Он выступал в Каирской опере, давал там 2, по-моему, концерта. Она была забита до отказа. Люди просто овациями встречали его и овациями провожали его.
Ильтаа.
Я был пару лет назад в Марокко. Так получилось, что путешествие было довольно по диким местам, горам и по южной пустыне, и мы там встречались с редкими местными жителями, там очень много берберов и темнокожих, африканцев, ну, то есть вот тех, кого мы знаем как негры. Берберская музыка на меня произвела большое впечатление. Там очень много ритмического, ударного, плюс там какие-то струнные инструменты существуют как бы для того, чтобы придать этой ритмической музыке какую-то мелодику. В одном месте для нас устроили выступление местных жителей, и они играли эту берберскую музыку. Одним из важных элементов этого выступления был танец. Люди, при том, что они играли на музыкальных инструментах, пели, они танцевали еще. И один из танцующих, он, видимо, был солистом в этой группе и заводилой, он начал совершать движения, которые вот совершают обычно дервиши. Известно, они пытаются себя ввести вот в магический транс, кружась вокруг своей оси. То есть он делал нечто подобное, а потом показал вообще, как говорят, такой трюк, стал вращать головой, а тело оставалось неподвижным. Или же оно двигалось в противоположном направлении. То есть это было совершенно неожиданное зрелище.
Журналист Сергей Данилочкин в рубрике «Мои любимые пластинки». Режиссер этого выпуска «Поверх барьеров» Марина Смирнова-Фрэтца. Подготовил и вел передачу Игорь Померанцев.
Новости бывают хорошими, плохими, печальными, курьезными, смешными. Анализ новостей всегда либо глубокий, либо поверхностный. Программа «Время и мир» – глубокий анализ событий в мире. В эфире со вторника по пятницу в 10 вечера с повторением в 2 часа ночи и в 10 утра. Время московское.
Конечно же, мы и Еврокомиссия поддерживаем Польшу.
У Литвиненко были поражены жизненно важные органы. Костный мозг и печень, отказала иммунная система.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Если разные условия, скажите, о каком союзе можно вести речь? Россия выходит из соглашений.
Нидерландский парламент заметно полевел.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Человек – существо совершенное, но хрупкое. А современная жизнь далека от идеалов платоников и любых других. Но победив болезнь, мы возвращаемся к здоровью. А победив незнание – к мудрости. И видим жизнь ярче, чем до болезни. Программа «Ваше здоровье» по субботам с 13 до 14 для тех, кто считает, что жить стоит. И что болезнь следует вылечивать, а не уныло терпеть. Те же, кто занят днем, могут услышать повтор программы в воскресенье в час ночи.
Радио «Свобода» – это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история – в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.